эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Крымское утро продолжается в эфире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона, в том числе и для того, чтобы неустанно напоминать вам о том, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Итак, о чем поговорим в ближайшие полчаса. После перенесенных пыток у арестованного в Крыму фрилансера «Радио Свобода» проекта «Крым Реалии» Владислава Есипенко ухудшилось состояние здоровья. В частности, у него обострилась мочекаменная болезнь. В следственном изоляторе ему не оказывают необходимую медицинскую помощь. Из-за этого около недели назад его на машине скорой помощи вывозили в гражданскую больницу. Я напомню коротко для тех наших радиослушателей, которые, возможно, не слышали о деле Владислава Есипенко. Владислав Есипенко – это наш коллега, фрилансер проекта «Радио Свобода», «Крым Реалии». Он освещал в Крыму социальную и экологическую проблематику полуострова, снимал опросы крымчан. Был задержан сотрудниками ФСБ России в Крыму 10 марта 2021 года. Его обвинили в сборе информации в интересах спецслужб Украины. При задержании у Владислава якобы нашли самодельное взрывное устройство, на котором, несмотря на то, что оно якобы самодельное, экспертиза не нашла отпечатков пальцев Есипенко. Служба внешней разведки Украины, комментируя утверждение ФСБ о якобы сотрудничестве СВР с Есипенко, сообщила о том, что это провокация российских спецслужб. В течение 27 дней к Владиславу Есипенко не допускались независимые адвокаты. В то же время интервью с ним, записанное, как позже выяснилось, в здании ФСБ, показал российский государственный телеканал «Крым-24». На видео, опубликованном на сайте канала, Владислав Есипенко подтвердил, что снимал на полуострове для проекта «Крым Реалии», а также сказал, что якобы дублировал отснятое видео украинским спецслужбам. На заседании суда подконтрольного России в Симферополе, куда был допущен независимый адвокат, Владислав Есипенко заявил о пытках со стороны российских спецслужб. Там же Владислав отказался от адвоката по назначению Виолетты Синеглазовой. Суд оставил Есипенко под стражей до 11 мая 2021 года. Позже этот арест был продлен до 18 декабря. О том, что происходит сейчас с Владиславом Есипенко, о том, что с его состоянием здоровья, мы поговорим с супругой Владислава, Екатериной Есипенко. Она с нами на связи. Екатерина, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, что известно сейчас о том, в каком состоянии находится Владислав?
Ну вот, как нам стало известно после посещения СИЗО адвокатом, да, что Влад несколько дней жаловался на боли в пояснице. Врач СИЗО не приходил, на просьбу Владислава никто не откликнулся, но спустя все-таки 2-3 дня администрация СИЗО вызвала карету скорой помощи. И Влада отправили в районную городскую больницу города Симферополь. Влад, конечно, пишет, что этого добиться было очень сложно. Там провели минимальное обследование, где врач констатировал, что он все-таки нуждается в госпитализации на фоне мочекаменной болезни. Но его обратно отправили в СИЗО. Вот. Конечно, администрация СИЗО, она игнорирует оказание медицинской помощи. Нас, как родных, это очень волнует. И это касается не только Владислава, но и других заключенных. Мы помним, какая ситуация была с Иваном Яцкиным, когда на бесконечные его заявления и просьбы прийти фельдшера и посмотреть на его язвы на ногах, в принципе, мы там по итогу, и только после посещения адвокатом, принесли мазь без какой-либо идентификации на тюбике, что это, да, и как это применять. Поэтому ни один Влад такой. Ну и на самом деле, если даже фельдшер СИЗО придет на вызов, то лечить ему арестантов нечем, потому что в медчасти нет никаких лекарственных препаратов, кроме жаропонижающего и магнезии. Поэтому Влад писал, что медчасть в СИЗО она находится в антисанитарных условиях и полностью разрушена. Поэтому мы должны со своей стороны обращаться и к уполномоченной по правам человека Денисовой, и просить ее обращаться к Москальковой, чтобы проверить эту ситуацию неоказания медицинской помощи и как-то на это повлиять.
Людмила Денисова, вот есть у меня информация, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова выразила обеспокоенность из-за ухудшения здоровья фрилансера «Радио Свобода» проекта «Крым Реалии» Владислава Есипенко. И говорится в ее сообщении о том, что она обратилась к российскому омбудсману Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить Владиславу Есипенко медицинское обследование и оказать необходимую медпомощь с проведением профильного лечения в специализированном медицинском учреждении. Процитирую еще одну часть этого сообщения. «Призываю международное сообщество отреагировать на факты нарушения прав Владислава Есипенко и принять все возможные меры, чтобы прекратить пытки в отношении украинских граждан в местах несвободы временно оккупированного Крыма и России», подчеркнула украинский омбудсман. Возвращаясь к состоянию здоровья Владислава, что он говорит вот о том моменте, когда он почувствовал ухудшение, и с чем он связывает появившиеся проблемы со здоровьем?
Если мы говорим о мочекаменной болезни, то она, конечно, у него была там в какой-то форме до на момент задержания. Но после пыток, так как мы знаем, что был применен электрический ток непосредственно через головной мозг, и я сердце, думаю, пострадало. То есть у него обострилась и гипертоническая болезнь, высокое давление. При том, что те таблетки от давления, которые передаю я, они ему уже не помогают. Он потом обращался неоднократно, чтобы и какие-то инвазивные мероприятия провели ему, кроме таблеток. И состояние психологическое сложное в связи с пребыванием в замкнутом пространстве, потому что дни в СИЗО проходят одинаково. Да? То есть ты сидишь в камере там 12 квадратных метров, день у тебя состоит из подъема, пересчета, завтрака, там проверки камеры, прогулки, обеда, ужина и сон. Поэтому, конечно, тут Владу нужно взять себя в руки, настроиться на борьбу. Мы его поддерживаем письмами.
Говорил и сам Владислав Есипенко в своих письмах, и защитники Владислава о том, что сотрудники ФСБ угрожали Владиславу после того, как он заявил о том, что к нему применялись пытки, о том, что ему пришлось под этими пытками оговорить себя. Известно ли что-то об этом? Поступают ли в дальнейшем какие-то угрозы от сотрудников ФСБ?
Да, смотрите, ну это мы знаем со слов адвоката Алексея Ладина. Это было еще в апреле, вот когда состоялся тот самый первый суд, на который смогли попасть наши адвокаты. И после этого суда через 3 дня Владислава снова вывозили в подвал, да, где поругали его как непослушного мальчика за то, что как же ты мог себя так бесцеремонно повести на суде, значит, объявить о пытках, ведь мы тебя кормили, что-то тебе покупали и обещали, значит, скорое освобождение. И настоятельно просили, будем говорить, оговаривать себя и далее, не отказываться от признательных показаний, которые нужны ФСБ, иначе, значит, с угрозой повесить в камере с имитацией самоубийства. Да, это было, и мы знаем это со слов Владислава, который он передал через адвоката.
Как можно в этой ситуации поддержать Владислава? И, может быть, в связи с этим вопрос 6 июля, когда в Крыму проходило заседание так называемого суда, и когда Владиславу продлили меру пресечения, в Киеве проходила акция поддержки Владислава Есипенко, на которой в том числе звучали обращения в сторону власти Украины. Есть ли коммуникация какая-то с украинским руководством по поводу освобождения Владислава?
Со мной связывался офис президента Украины, со мной на связи все время представительство президента в Автономной Республике Крым во главе с Антоном Кореневичем. Оказываются действия, обещают держать дело на контроле и всячески помогать.
И вопрос, как можно поддержать Владислава?
Только письмами, писать письма. После акции 6 июля мы получили много писем, слов поддержки. Акция началась с письма от Олега Сенцова. Мы Владу передали, на некоторые письма он даже ответил. Ему это, правда, очень помогло, и он очень благодарен.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Екатерина Есипенко, супруга Владислава Есипенко, корреспондента, внештатного корреспондента проекта «Радио Свобода. Крым. Реалии», который был задержан в марте 2021 года в Крыму. И мы продолжаем наш разговор. В продолжение разговора я напомню, 8 800 10 06 926, по этому номеру телефона к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России, 044 490 2905. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Если у нас звонок от радиослушателя, долго достаточно ожидал. Да, есть. Давайте послушаем, что нам хотят сказать. Доброе утро, вы в эфире.
Доброе утро, Сергей Макрушин и все слушатели Кремляне на 648 килодиоксид в приложении, которое, как всегда, рекомендую закачивать. А по теме отца меня интересует, будет ли куда-то обращаться в какие-то международные суды, будет ли что-то внутри делаться, и вот сейчас скоро будет крымская вот эта платформа, будет ли что-то там подниматься, ну, потому что я явно вижу, что все, что происходит, правда, Басову коллегу задержали еще до всех этих событий, но вообще все, что происходит сейчас, вот вы видите, с татарами происходит, о, много раз ваше радио освещало и вчера, и позавчера в вечерних эфирах, и вот меня просто интересует, какие вообще действия будут, будет ли крымская платформа задействована, может, все какие-то эти, потому что то, что я вот сейчас слышал от супруги вашего коллеги, ну, это просто наши негодяи все больше и больше болеют. Ну, а вам, кремляне и донбассляне, удачи.
Я благодарю вас за звонок, благодарю за вопросы. Попробуем ответить хотя бы на часть из них в течение нашего сегодняшнего эфира. Да, действительно, мы рассказывали ранее подробно о тех пытках, которые применялись к Владиславу Есипенко со стороны сотрудников ФСБ России. Сам Владислав об этом подробно писал в своих письмах, которые опубликованы на сайте Крым Реалии. Мы их зачитывали для вас и в эфире радио Крым Реалии. Если вам в таком формате удобно ознакомиться с их содержанием, можете найти эти программы в архиве радио Крым Реалии на сайте Крым Реалии или на нашем YouTube-канале. Мы продолжаем наш разговор, и к нашему эфиру подключается Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о пытках в Крыму, потому что практически все политически мотивированные дела, которые мы освещаем в нашем эфире, политические преследования, вот пытки, да, вот судя по тому, как проходят эти дела, это теперь обязательный элемент дознавания российских силовиков в Крыму. Так ли это, по вашим наблюдениям?
Безусловно, вот в особенности в делах крымских так называемых шпионов и диверсантов, да, то есть мы практически во всех делах таких фиксируем пытки, и там вообще все происходит практически по одной и той же схеме. Людей захватывают несколько дней, ничего не известно о их местонахождении, в это время их жестоко пытают, как правило, записывают признательные показания на видео, часто потом эти видео оказываются в российских СМИ, а в случае с Владом Есипенко, так и вообще человек, называющий себя журналистом, Олег Крючков, записал пропагандистское интервью с ним, которое широко распространялось по каналам российского телевидения, что нарушает, естественно, презумпцию невиновности. И вот таким образом они по такой схеме и действуют практически со всеми фигурантами этих дел.
Те доказательства, которые выбиваются под пытками, насколько вообще они убедительно выглядят далее в материалах дела? И обращают ли внимание так называемые суды в Крыму, когда обвиняемый заявляет о том, что его заставили оговорить себя, когда обвиняемый говорит о том, что пытали, а возможно на этот момент еще какие-то следы пыток очевидные остаются?
Ну, суды, к сожалению, практически никак не реагируют на заявления о пытках, то есть никакого эффективного расследования по этому поводу не проводят. Могут быть формальные отписки о том, что проведена проверка и факты не подтвердились. Но мы проводили, допустим, в том году мониторинг судебных решений в отношении сотрудников ФСБ. Мы не нашли ни одного дела на сайтах крымских судов о том, что кто-то мог быть привлечен. Хотя бы дело было открыто и рассматривалось, то есть таких дел вообще не было о том, что люди обвиняли сотрудники ФСБ в пытках. Вот. Ну, а если говорить, допустим, об убедительности, то тут вот стоит отметить, что Владислава заставили признаться в работе на спецслужбу Украины, а в обвинительном заключении его обвиняют только там, в хранении там, и перевозке там, оружия. Да? То есть никакой речи уже о сотрудничестве со спецслужбами нет. Это не первый случай. Мы можем вспомнить еще дело Владимира Присича, которого точно так же обвиняли и заставили дать признательные показания на камеру о том, что он работал на украинские спецслужбы, готовил диверсии, а в итоге ему просто подбросили наркотики и осудили по этой статье.
А вот почему так происходит? Можно ли проследить какую-то логику действия российских спецслужб? Это какой-то план на вылов шпионов в Крыму, а потом они пытаются как-то подвести материалы дела под это обвинение? Или тут какая-то другая логика?
Ну, им периодически необходимо поддерживать ненависть к Украине, то есть создавать угрозу, видимо, такую для населения Крыма, чтобы они продолжали негативно относиться к Украине и, собственно, одобряли действия спецслужб, поддерживали, потому что им рассказывают, что мы вас защищаем, мы вас спасаем от терактов, от злобной Украины. И потом это дело просто затихает в крымских СМИ, они сделали информационный вброс, поймали шпиона, но потом рассчитывают на то, что к Крыму за этим, собственно, никто следить не будет, в чем там его обвинили конкретно, и что там было, это уже не важно. Главное вот запустить такое, и чтобы в памяти у людей отложилось негатив об Украине.
Ну вот Россия, которая контролирует временно Крымский полуостров и распространяет на него действия своего законодательства, вот в Конституции этой страны есть прямой запрет на применение пыток. Это статья 21, пункт 2. Я процитирую: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жесткому или унижающему человеческое достоинство, обращению или наказанию». Да, и это вот я цитирую по новой, обнуленной, так называемой даже редакции Конституции России. И вопрос такой: если правозащитные организации постоянно говорят и заявляют о том, что применяются пытки, да, в рамках уголовных преследований в Крыму, если об этом заявляют адвокаты и сами обвиняемые, по вашему мнению, почему не происходит расследование этих случаев?
Ну, и они же не хотят давить на своих сотрудников, то есть, чтобы они чувствовали себя безнаказанными и выполняли любые приказы незаконной власти. А если мы вспомним, допустим, заявление прошлогоднее Аксенова, так он сам призывал совершать пытки. Он тогда, если помните, в начале года, когда начиналась только ситуация с пандемией, он призывал отрабатывать приемы рукопашного боя на тех, кто не хочет сознаваться в том, что он там ездил в Украину там, и так далее. Поэтому тут на высшем уровне это все одобряется и поддерживается. Естественно, сотрудники ФСБ чувствуют абсолютную безнаказанность, и поэтому у них развязаны руки.
Может ли их ответственность догнать, ну, если не в законодательном поле России, то хотя бы, я не знаю, в международных судах?
Да, естественно, ЕСПЧ можно подавать, но тут надо понимать, что это будет ответственность государства, то есть они выплатят компенсацию, но этот сотрудник, он никакого наказания не понесет. То есть единственное, что можно применять ему, это какие-то персональные санкции для некоторых людей, особенно для руководства. Это действительно может быть чувствительно, если у них есть зарубежная собственность, счета, или вообще они планируют когда-либо куда-то путешествовать. То есть вот можно только таким способом пока на них воздействовать.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что это был комментарий Владимира Чекрыгина, эксперта Крымской правозащитной группы. Поговорим мы о проблеме пыток в России. С нами на связи Игорь Каляпин, глава комитета против пыток и член Совета по правам человека при президенте России. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, мы только что говорили с экспертом Крымской правозащитной группы Владимиром Чекрыгиным о том, что пытки, применение пыток довольно широко распространено среди силовых структур в Крыму, и практически каждое дело, вот, которое считается политически мотивированным, правозащитники заявляют, и сами обвиняемые, и их адвокаты, о том, что применяются пытки. С самого начала производства дают адвоката там, по назначению, да, который всячески сотрудничает со следствием, получается, что против своего клиента. Но вот главным элементом, да, под которым выбиваются там, признательные показания, остаются пытки. Похожа ли эта ситуация на российскую ситуацию?
Да, безусловно. У нас на самом деле практика применения пыток вообще довольно широко распространена по уголовным делам. Вот, поэтому что тут удивляться. Я предполагаю, что, наверное, по делам, которые имеют какой-то вот политический окрас, политический аспект, да, наверное, пытки применяются чаще. Но еще раз повторяю, и в России, на Северном Кавказе, да и в Центральной России пытки применяются достаточно широко по любым уголовным делам.
Есть ли какая-то реакция от контролирующих органов? Говорил я о том, что прямой запрет на применение пыток есть в основном в законе России, в российской конституции, и наверняка, но я не очень хорошо знаю российское законодательство, в других законных и подзаконных актах. А известно ли, расследуются ли эти случаи? Потому что ну, заявляют же люди, которым применяют пытки, о том, что силовое воздействие на них производится, показания выбиваются там под пытками. А расследуются ли эти случаи?
Тот орган, который имеет полномочия и который обязан эти случаи расследовать, расследует их исключительно из-под палки. То есть вот нам для того, чтобы дотащить какое-то дело, связанное с пытками, до суда, до обвинительного приговора, приходится раз 10-15 ходить в суд или обращаться в прокуратуру с жалобами на незаконные отказы в возбуждении уголовного дела, потом его там, даже если возбуждают, его прекращают, приостанавливают, следователи просто откровенный саботаж устраивают и не собирают доказательства, которые вот лежат на поверхности, которые совершенно необходимо собрать. В общем, там никакой особой хитрости и ума-то не нужно применять. То есть дело не в отсутствии квалификации, дело в отсутствии желания или политической воли. Тут уж я вот не берусь какую-то оценку давать, какой-то диагноз ситуации ставить. Но еще раз говорю, то есть каждое наше дело, вот мы там около сотни дел дотащили до суда, и если посмотреть статистику, ну, в среднем где-то, наверное, раз по 10 все эти дела, их отказывались возбуждать, прекращали и так далее, и так далее, и так далее. И естественно, что далеко не все жалобы, далеко не все заявления о пытках нам тоже удалось расследовать, да, потому что у нас далеко не те полномочия, которые для этого нужны и которые есть у Следственного комитета.
Такой вопрос, я не знаю, можете ли вы на него ответить, почему пытки так широко применяются? Неужели российские силовые структуры, следственные органы не могут работать по-другому? Квалификации не хватает?
А зачем им работать по-другому, если, применяя пытки, вот так называемая раскрываемость, которая является целью для наших правоохранительных органов, достигается гораздо проще и быстрее. Понимаете, у нас просто проблема в том, что вся система заточена не на то, чтобы действительно снизить уровень преступности, обеспечить безопасность граждан. У нас система заточена на то, чтобы обеспечить некие формальные показатели. То есть на самом деле неважно, кого там посадили, того, кто совершил преступление, или того, кто его не совершал. Преступление должно быть раскрыто, должна быть вот эта вот пресловутая палочка-галочка поставлена в соответствующей графе. Ну а потом оперативные сотрудники, там, которые чаще всего вот, занимаются этими избиениями, пытками, Я имею в виду уголовные дела, прежде всего, такие обычные, бытовые. Ну, они исходят из такой, из такого принципа, что, ну, мы же знаем, кого мы тут за шиворот в околоток притащили. Он же не хороший человек. То есть вот они на самом деле берут на себя в данном случае и функции и полицейского, и следователя, и прокурора, и судьи. Все в одном лице. И при помощи пыток обеспечивают просто вот этот вот самооговор. Человек потом зачастую даже в суде уже не пытается оправдаться. Ему проще взять на себя вину, и чтобы больше просто не подвергаться этим невыносимым пыткам.
А вот если человек пытается оправдаться в суде и говорит, что к нему были применены пытки, и он себя говорил под этим воздействием, вы говорили о том, что роль судьи на себя на самом деле берут силовики, но вот в заседании суда сидит человек в мантии, да, и он ведь может признать какие-то доказательства несостоятельными, да, в связи с тем, что они были даны под пытками. Принимают ли российские суды во внимание такие доводы?
Значит, в подавляющем большинстве случаев суд просто игнорирует такие показания подсудимого и говорит, что относится к ним критически, да, и говорит, что это просто такой способ защиты. Вот так вот обычно в приговоре эти показания и оцениваются. Исключительно редко, но иногда все-таки бывает, что суд приостанавливает судебный процесс и поручает следственным органам проверить заявление подсудимого. Ну, следственные органы его проверяют, суд же сам не может это сделать. Суд дает поручение следственным органам, вот органам Следственного комитета. Вот, и следственные органы там через пару недель докладывают суду, что проверка проведена, значит, факты не подтвердились, все, можно судить дальше.
Это то, что касается российской судебной практики. Насколько часто подобные дела доходят до международных судебных инстанций, в данном случае Европейского суда по правам человека, и какая практика складывается там по подобным жалобам из России?
Ну, мне сложно сказать, я просто вот не готов сейчас назвать цифру. Я знаю, что жалоб, по которым было признано нарушение третьей статьи Европейской конвенции, то есть статьи, которая как раз запрещает пытки, их там сколько-то десятков тысяч. Но я вот могу сказать по практике работы нашей организации. У нас в Европейском суде там что-то около 30 дел выиграно. И все эти дела, то есть кроме того, что там был установлен факт применения пыток, было установлено в том числе и отсутствие эффективного расследования. То есть это вот ровно то, о чем я говорю. То есть вопрос не только в том, что пытки были применены, вопрос в том, что государство не сделало ничего для того, чтобы провести расследование по жалобе человека о том, что, вот, на то, что к нему применялись пытки.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что беседовали мы с Игорем Каляпиным, председателем межрегиональной общественной организации «Комитет по предотвращению пыток». Говорили мы в центральной части нашей программы о деле Владислава Есипенко, нашего коллеги, фрилансера проекта «Радио Свобода. Крым. Реалии», который с 10 марта удерживается российскими силовиками, которые изначально объявили его в работе на спецслужбы Украины. Но мы видим, что обвинительное заключение было предъявлено совершенно другое к нему. И к тому, как велось это следствие, есть множество претензий адвокатов и правозащитников. Знаем мы о том, что применялись пытки к Владиславу Есипенко. Сам он подробно это описал в тех письмах, которые удалось передать. Они есть опубликованы на сайте Крым Реалии. Вы можете самостоятельно ознакомиться с их текстом, можете обратиться к архиву радиопрограмм. В предыдущих программах, где мы рассказывали вам об этом деле, мы зачитывали для вас письма Владислава Есипенко. Остается еще добавить, что Министерство иностранных дел Украины, украинский омбудсмен, Европейская и Международная федерация журналистов журналистов призвали к немедленному освобождению и снятию всех обвинений с Владислава Есипенко. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джейми Флай потребовал немедленно освободить Есипенко из-под стражи и заявил, что Радио Свобода возмущено пытками, о которых сообщил задержанный в Крыму фрилансер Крым Реалии. Мы продолжаем внимательно следить за развитием этой ситуации. Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право быть услышанными, и Владислав один из тех, кто помогал крымчанам в реализации этого права. Оставайтесь вместе с радио Крым Реалии. К следующей теме мы переходим буквально через несколько секунд.
Крымское утро. В эфире радио Крым Реалии «Крымское утро».
Мы продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру вы можете дозвониться к нам в студию, если вы слышите нас в Крыму или в соседней России. Звонки на этот номер бесплатны. 044 490 2905. По этому номеру телефона можно дозвониться к нам с материковой части Украины. С любой точки земного шара вы можете писать в чаты под видеотрансляциями, которые мы ведем на страницах Крым Реалии в Facebook и YouTube. Стараемся читать ваши комментарии, наиболее интересные, озвучим в нашем эфире, но вдруг я чего-то не замечаю, увлеченно беседую с нашими гостями эфира. Берите ситуацию в свои руки и звоните 8 800 10 06 926. Далее мы поговорим вот о чем. В августе стартует масштабный мультидисциплинарный проект «Путь» или «Йол», который представляет культуру крымско-татарского народа, его многовековую историю, государственность, традиции, образование, религию, обряды, быт, язык, фольклор и искусство. Декларирует неразрывность культуры и исторических связей материковой части Украины и Крымского полуострова. Как сообщают организаторы, благодаря реализации проекта будет сформирована государственная коллекция прикладного, визуального, аудиовизуального, аудиального, издательского крымско-татарского искусства. Также будут реализованы различные культурно-художественные, образовательно-познавательные инициативы и проведены наша широкомасштабная информационная кампания. Напомним, что в феврале этого года Украинский культурный фонд совместно с Крымским домом и Украинским институтом объявили конкурс на масштабный проект популяризации культуры Крыма с общим бюджетом лотов 10 миллионов гривен. Этот лот разработан в рамках грантовой программы «Знаковые события». Его цель – поддержать реализацию масштабного культурно-художественного проекта, который углубит понимание неразрывной культурной и исторической связи материковой части Украины и Крыма, актуализирует проблемы сохранения культуры Крыма, а также привлечет внимание мирового сообщества к аннексии Крыма Российской Федерации. 7 апреля стало известно, что была одобрена заявка организации «Эль-Чебер», которую возглавляет крымчанин, мастер гончарного дела Рустем Скибин. А подробнее о том, что собой представляет этот проект, мы поговорим со Светланой Леховец, менеджером проекта «Путь», «Йол» и «Искусствоведом». Светлана с нами на связи по телефону. Доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, расскажите нам, пожалуйста, что входит в этот проект, где и как можно все это увидеть?
Наш проект дуже масштабний, мультидисциплінарний. Він складається із 7 великих культурно-мистецьких подій, які будуть відбуватися перше в Києві, а далі по регіонам України. Велика кількість продуктів буде представлена в мережі інтернет для того, щоб бути доступною і в Криму, і на міжнародній, для міжнародної аудиторії. І також ми всі продукти проекту перекладаємо кримсько-татарською, англійською мовою, ну і українською, звичайно, для того, щоб її могли побачити, почути інформацію, яку можна більше людей в усьому світі.
В общем, доступен буде глобальна аудиторія проєкту. А хто є цільовою аудиторією? Розкажіть, будь ласка.
Цільовою аудиторією є мешканці Криму, загальнонаціональна українська аудиторія, люди активні, які цікавляться культурою і історією своєї країни, українці, які мало знають, хто ж такі кримські татари і взагалі мало інформовані про культуру Криму, і міжнародні аудиторії, зокрема, ми орієнтовані на країни, в яких є кримсько-татарські діаспори. Я би хотіла сказати про ініціативи, бо я спочатку сказала про те, що портфель із 7 ініціатив. Що ж це за ініціативи? Тож дозвольте, я розповім.
Будь ласка.
Дякую. Перша основна головна ініціатива – це виставковий проєкт в Кримському домі у Києві. Ми в цьому просторі будемо розповідати про державність, історію, культуру, традиції, релігії, освіту кримсько-татарського народу. Це буде сучасна мультимедійна виставка, доповнена віртуальною реальністю, доповненою реальністю. В ньому будуть представлені документальні і художні фільми, які знімаються для цього в межах цього проєкту саме кримськими татарами. Також буде представлена велика колекція ужиткового мистецтва, близько 200 предметів різних видів, яку також створюють майстри для цієї виставки. І дана колекція буде передана Кримському дому, а далі в музей Пирогова, коли там будується зараз кримсько-татарська садиба. І це буде державний фонд України. Також це така велика. Потім в цьому ж Кримському домі протягом всього проєкту буде діяти дитяча платформа. І ми зараз розробляємо мобільний додаток з вивчення кримсько-татарської мови для дітей. Він буде тільки кримсько-татарською, але він буде дуже такий наочний, зрозумілий, і ми дуже розраховуємо на те, що він буде цікавий і дорослим. І ми хочемо залучити якомога більше людей, і кримських татар, і українців, і всіх, кому цікава культура кримсько-татарська, вивчати мову. Це перша ініціатива. Друга – це чотири мистецьких резиденції, які об'єднують українців і кримських татар, молодих, і вони разом створюють відеоарт, музичні твори, живопис, графіка, інсталяції і ще театральна дія резиденція. От зараз вона відбувається в Києві. В ній беруть багато переселенців з Криму і з Донбасу, з окупованої території. Є люди зі Львова, з Києва. Тобто ця театральна резиденція, вона об'єднує молодь з різних куточків України. І вони якраз під керівництвом Галини Джикаєвої. І от вона буквально зранку розповідала, що вони щодня, вона їх занурює в кримський контекст, вона розповідає в деталі про анексію, вони дивляться дуже багато відео, текстових матеріалів, і потім все це виходить у них, виливається в перформанси, в переосмислення. Така резиденція. І потім за результатами цих резиденцій відбудеться теж виставковий проєкт в Києві в музеї Івана Гончара. І там також буде діяти лекційно-дискусійна платформа за участі відомих діячів, які говоритимуть про різні аспекти ситуації навколо Криму і про анексію Криму, і про ситуацію, в якій опинились нині кримські татари, і про культуру, і про історію, і про нерозривність культурних історичних зв'язків материкової України і півострова Крим. Третя ініціатива – це унікальний альбом музичний народних пісень кримсько-татарських у виконанні джамали і в супроводі симфонічного оркестру. Такого альбому немає, ще не існує, і ми дуже розраховуємо на те, що він полюбиться аудиторіям нашим, і його будуть там багато прослуховувати. Також будуть записані з музичного блоку, будуть записані 5 колискових пісень кримсько-татарських народних різними музикантами, відомими музикантами. І це теж буде, я думаю, хороший сюрприз для наших слухачів. Також вже 26 серпня стартує четверта резиденція. Це арт-караван «Чумацький шлях». Ми це група активістів, це культурні діячі, майстри, українські, кримсько-татарські. Ми будемо їхати від Києва до Каланчака по маршруту «Чумацького шляху». Поїздка триватиме тиждень. Ми будемо робити зупинки в містах по маршруту, де проходив шлях, де історія пов'язує кримських татар і українців, і там проводити культурно-мистецькі акції і встановлювати пам'ятні знаки про те, що тут проходив чумацький шлях, який зв'язував Україну і Крим, українців і кримських татар. І цей проект він розвінчує міфи, які поширювала радянська пропаганда, нині продовжує російська, про те, що українці і кримські татари мали ворожі відносини, тому що до кінця 19 століття існував торговий шлях, який був і дипломатичним, і культурним, і ми знаємо завдяки цьому шляху вплив кримських татар на українську культуру. Вчора в нас була прес-конференція, присвячена цьому старту проекту, і директор фонду українського культурного сказав, що без історії кримських татар, без історії і культури Криму немає історії і культури України і українців. Це нерозривне ціле. І якраз наш весь проект говорить саме з таким акцентом і наголосом про культуру кримських татар. Ми весь час говоримо про нерозривність наших зв'язків. Ще одна ініціатива, яку варто згадати, це ми її назвали шляхом кримсько-татарської семантики. Ми розробляємо нову сучасну візуальну мову, айдентику, для презентації кримсько-татарської культури у світі. І уже вчора, так само на прес-конференції, Алім Аліїв, заступник генерального директора Українського інституту, сказав, що не тільки айдентику, а взагалі ті продукти культурні, які будуть створені в нашому проєкті, вони зацікавлені їх потім вести за межі України і презентувати на міжнародних культурних майданчиках і популяризувати кримсько-татарську культуру у світі. І він розраховує, що вже за результатами цього проєкту можна буде говорити про масштабування. Також ми робимо сучасний артбук. Це візуальна книга, доповнена QR-кодами, щоб розширити інформацію про неї ще й виходом в інтернет, доступом до YouTube-каналу, до інших ресурсів. Ця книга буде про кримсько-татарську культуру, вона буде українсько-англійською, кримсько-татарською мовою. І це такий подарунковий презентабельний артбук, який можуть Український інститут чи Міністерство культури дарувати під час дипломатичних візитів, щоб так само на дипломатичному рівні популяризувати кримсько-татарську культуру і культуру, взагалі культуру Крима. Так? Також ми робимо близько 50 різноманітних відеоматеріалів. Це і художні фільми, і документальні фільми, і історичні програми, цикл програм. Буде дуже багато якісного відео, який буде розміщено на YouTube-каналі проєкту, поширюватиметься в мережі інтернет. І я думаю, що всі бажаючі зможуть його подивитися, воно буде корисним, інформативним. Також ми робимо спецпроекти зі ЗМІ, вже є домовленість про 5 спецпроектів. Ми хочемо через ЗМІ популяризувати кримсько-татарську культуру і взагалі актуалізувати питання Криму. І ще одна ініціатива, яка в нас якраз про актуалізацію тему Криму на регіональних рівнях по Україні, це міжмузейний проєкт «Крим мандрує». Ми залучаємо українські музеї переглянути свої фондові колекції і зробити виставки, присвячені Криму, для того, щоб відвідувачі музеїв згадали про свої емоції про Крим, про свої подорожі в Крим. Ми хочемо, щоб українці, незалежно від того, де вони живуть, вони пам'ятали, що їхнє життя пов'язане з Кримом. Ну, мабуть, ще якісь точно я не назвала ініціативи, зараз уже ну, просто
проект, щось не згадаю. Проект дійсно грандіозний, к сожалению, заканчивается у нас время для нашего разговора, не успеваю задать много вопросов, но это повод для того, чтобы продолжить нашу беседу в следующих эфирах. Будем следить за реализацией этого проекта. Я благодарю нашего собеседника Светлану Лиховец, менеджера проекта «Путь», ЙОЛ, искусствоведа. Говорили мы о старте этого масштабного мультидисциплинарного проекта. Ознакомьтесь с ним самостоятельно. Ваши впечатления можете присылать в том числе и в письмах в нашу редакцию. Все контакты Крым Реалии есть на сайте Крым Реалии. Там же есть форма обратной связи, через которую еще проще с нами связаться. Конечно же, номера телефонов, которые вы видите регулярно на ваших экранах, которые я озвучиваю в нашем эфире, продолжают работать. И когда у нас нет прямого эфира, работает автоответчик. Все ваши сообщения мы внимательно слушаем. И если вам это необходимо, потом связываемся с вами. Поэтому большая просьба еще и какие-то контактные данные ваши указывать. Не пропустите в 13.00 по Симферополю и Киеву программу «Крымский вопрос» с Александром Янковским. А в 18.15 ежедневно у нас стартует вечернее шоу «Радио Крым Реалии». Оставайтесь с нами. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Всего доброго. Будьте здоровы.